Говорит радио «Свобода». В эфире время гостей. У микрофона Виктор Зумков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях поэт-критик Елена Костылева. Здравствуйте, Елена.
Костылева,
простите. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте.
Правозащитник, экс-депутат Госдумы, художник Юлий Рыбаков. Здравствуйте, Юлий.
Добрый вечер.
И директор программы «Права человека» Смольного института свободных искусств и наук Дмитрий Дубровский. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый вечер.
Сегодня, 17 ноября, стало известно, что решением Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга двое доставленных из Москвы активистов арт-группы «Война» Леонид Николаев и Олег Воротников арестованы до 25 ноября. Они подозреваются в совершении хулиганства, переворачивания милицейских автомобилей в сентябре этого года. После предъявления им обвинения, обвинение, скорее всего, будет предъявлено по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации, подразумевающей наказание за хулиганство по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, срок их ареста автоматически будет продлен на 2 месяца. Группа «Война» в Петербурге, как и в России, хорошо известна. Машины переворачивались в рамках акции под названием «Дворцовый переворот», а до этого, в ночь на 14 июня, в день рождения Че Гевара, активисты арт-группы «Война» нарисовали огромный фалос на Литейном мосту напротив здания местного ФСБ. Тем временем в Петербурге продолжается следствие против 5 обвиняемых активистов из партии «Другая Россия». Им инкриминируется уже статья 282 Уголовного кодекса Российской Федерации «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Этот факт уже вызвал новые споры о том, надо ли отменять эту статью или нет. Мнения в среде демократической общественности Петербурга разделились. Тем временем, несмотря ни на что, оппозиция уже осудила возбуждение уголовного дела против активистов партии «Другая Россия» и собирается проводить акции протеста против преследования активистов арт-группы «Война». Надо отменять или не надо статью 282 Уголовного кодекса? Не приведет ли ее отмена к росту числа преступлений по мотивам национальной или расовой неприязни? Где граница между хулиганством и концептуальной акцией? Надо ли преследовать художников, выступающих своими произведениями против власти страны? Во всем этом мы сегодня попытаемся разобраться. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент радио «Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Елена, Юлий, Дмитрий, давайте начнем с обсуждения ситуации с арт-группой «Война». Я процитирую выдержки из статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая инкриминируется участникам этой группы. Значит, хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо связанное с сопротивлением представителю власти, либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка, наказывается лишением свободы на срок до 7 лет. В данном случае, так как двоим участникам акции, то есть участникам арт-группы «Война» предъявляется, инкриминируется такое обвинение, соответственно, это идет как группа, да, я так понимаю. Вот ваше отношение к этой статье мне интересно. Ну, Дмитрий, давайте начнем с вас.
Ну, как мы знаем все, да, просто чтобы было понятно, наверное, для слушателей, все-таки не вся 213-я статья, там диспозиция немножко другая, это вообще хулиганство злостное, 213-е, а вот эта часть особая, которая появилась тогда, когда расширилось представление о том, что является так называемым преступлением на почве ненависти, это hate crime. И, в принципе, по логике-то своей, она была разумна. Вот в той части, когда речь шла о любом насилии, хулиганстве, да, вот когда речь не идет о нанесении тяжких телесных повреждений, убийстве, да, когда другая статья, там, 105-я, скорее, когда речь идет вообще о хулиганстве на почве, в том числе расовой, этнической ненависти, то нужна была такая квалификация, которая позволяла бы людей судить, я не знаю, там, за мордобой, за хамство, за нападение, например, не повлекшее за собой тяжких последствий. Это то, что называется hate crime во всем мире, и то, что, в общем, получается у нас в законодательстве. Проблема только заключается именно вот в этой слове «социальная группа». И здесь громадное количество, на мой взгляд, абсолютно чудовищных злоупотреблений этим термином, потому что под социальную группу уже понимаются вообще все, начиная от милиции, кончая у нас в одном приговоре есть бывшие члены правительства Марии Эл. Они тоже социальная группа, понимаете, их тоже нельзя критиковать. Вот. И более того, это, видимо, повышенная социальная опасность, вот в чем дело. И поэтому как в 282 статье, это, к сожалению, социальная группа существует, так и во всех других местах, куда она расширилась, в том числе и в 105, 213 и так далее.
Ну, то есть милиция у нас является социальной группой, я правильно понимаю,
да.
трактовку этого закона?
Да, совершенно верно. И она во многих, и в этом смысле, так сказать, милиция защищается не как часть государства, а как такая специальная группа, нападение на которую влечет, так сказать, опасность для гражданского мира и, так сказать, согласие в стране.
Более того, если переворачивать машины милицейские, это преступление против сотрудников милиции, я так понимаю.
То это будет таким образом преступление на почве социальной розни, да.
Ну, не очень понятно, сотрудники-то милиции здесь при чем, их там не было по основным данным.
А
то есть это не против сотрудников, это против милицейской техники тогда преступление.
Да, но поскольку речь идет о разжигании, там же вот это все, так сказать, это все стягивается вот в эту формулировку.
Разжигание именно в 213-й нет,
по-моему. Нет, 213-й, да. Но поскольку мотив можно, так сказать, уловить, да, в том, что это нанесение, так сказать, повреждений милицейской техники, в чем, я уверен, найдутся эксперты, которые обязательно найдут в этом мотив разжигания социальной розни. У нас, к сожалению, таких экспертов есть.
Тем более, это было все выложено в интернете было. Юлий Андреевич, как вы вообще воспринимаете эту статью 213 вообще? И что вы думаете по поводу этой ситуации? Как вы относитесь к акции «Дворцовый переворот» группы «Война»?
Знаете, если говорить о вот этом последнем пункте статьи о хулиганстве, то, на мой взгляд, эта статья, это дополнение к статье появилось в первую очередь для того, чтобы защитить, вовсе не наказать, а защитить тех националистов и фашистов, так сказать, которые готовы совершать свои преступления именно на этой почве, так сказать, давая им возможность избавиться от полноты всей ответственности, списав это на хулиганство. Если говорить именно об этой статье. Если говорить о статье, собственно, определяющей ответственность за разжигание национальной плющей лёзни, то надо вспомнить о том, что статья поначалу еще вот, в том числе и при моем участии, когда я работал в Государственной Думе, не предполагала наказание за разжигание социальной лёзни. Там этого пункта не было. Он появился сравнительно недавно, где-то год два, по-моему, или три тому назад.
Я бы хотела всё-таки...
С другой стороны, я не могу отрицать необходимости этого уточнения. Только давайте разделим все-таки, так сказать, мух от котлет. Давайте говорить о... о технике написания этого закона, о букве закона и о практике его применения. Если же говорить о группе, этой художественной группе, группе «Война», ну, мне в первую очередь вспоминается мой собственный жизненный опыт 34, наверное, года тому назад, после того, как власти города Ленинграда категорически отказали нам в проведении художественных выставок, после того, как на художников из нашего товарищества начались нападения, и один из самых, может быть, талантливых художников того времени, Евгений Рюхин, сгорел в подожженной чекистами, как я думаю, и как думает, наверное, большинство его товарищей, мастерской, после этого мы попытались знак протеста провести выставку у стен Петропавловской крепости. Разгон, после этого еще одна попытка, разгон, после этого голодовка, после этого телефонный звонок, когда нам сказали, сдохните, нам только легче станет. И вот тогда мы с моим другом Олегом Волком, художником, отправились к стене Петропавловской крепости и на Государевом бастионе оставили 40-метровый лозунг: «Вы распинаете свободу, но душа человека не знает таков». Мы это сделали, правда, зная, что на следующий день бастион будет подвергнут пескоструйной очистке, и мы не нанесем ущерба, материального ущерба, в всяком случае, памятнику. Так оно и произошло, но вот за возможность сказать правду в тех условиях ясно заплатил 6 годами лагерей усиленного режима запаленным кругом. Я знал, на что я иду. И я шел на это, потому что у меня не было никакого другого способа обратить внимание на происходящее, на ту ситуацию, в которой существовало андеграунд, существовало независимое искусство. Что касается дня сегодняшнего, то я не вижу, на самом деле, оснований для того, чтобы пользоваться подобными методами. Думаю, что все-таки мы живем в другом обществе сегодня.
Хорошо, Юлий Андреевич, мы продолжим после нашу программу, после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день, 21 час, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Разумков, эфир «Время гостей». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях поэт, критик Елена Костылева, правозащитник, экс-депутат и художник Юлий Рыбаков и директор программы «Права человека» Смольного института свободных искусств и наук Дмитрий Дубровский. Я хотел бы привести маленькую выдержку, да, из того, что как обсуждается сейчас активно все это, значит, вот с группой «Война» различными представителями арта общественности России, скажем. Вот Василий Церетели, директор Московского музея современного искусства, он пишет: «Любая вещь, которую делает художник, это искусство. Другой вопрос, насколько эта вещь пересекается или не пересекается с законом, находится в культурном пространстве или выходит за его рамки. Если портит какие-то вещи, художник должен за это отвечать». Конец цитаты. Лена.
Да, ну, арт-сообщество вообще не очень, не всегда поддерживает и поддерживало арт-группу «Война», насколько мне известно, я много о них писала, и, да, вот достаточно внимательно слежу за их акциями. Я хотела бы по поводу предыдущего нашего разговора сделать пару ремарок. Дело в том, что, во-первых, мне сейчас не очень понравилось, что мы пытаемся увидеть мотив разжигания розни или ненависти в художественной акции. Это мы с вами пытаемся делать, нам никто не подсказывает эти слова.
Мы
путаем две статьи, давайте их обсуждать отдельно, потому что ребята идут не по 282, а по 213, и там нет мотива разжигания. Это просто для слушателей, чтобы они понимали, о ком мы говорим.
Да, Лена, простите, я вас перебью, я специально привел эти две статьи, а потом процитирую выдержку из 282 статьи, потому что очень много общего. Вот что меня насторожило. И неудивительно, что те люди, против которых возбуждена статья 282, это бывшие нацболы из партии ныне «Другая Россия», они собираются, как и другие правозащитники и представители демократических организаций, сейчас проводить массовые акции протеста против именно задержания и преследования группы активистов группы «Война».
Нет, Лен, просто юридически это 200, из 282 выросло это. И то, что называется по мотиву социальной этнической расовой розни, это прямая отсылка, в общем, 282-й статье все равно. Она не будет использована, но просто логика этого мотива будет...
Мне вспоминается произведение Тараганяна про то, что этот там картина разжигает расовую рознь или религиозную. И там нарисован какой-нибудь квадрат или треугольник. Да. Ну, примерно так же, по-моему, относится акция группы «Война» к юридическому
праву. Хорошо, Лена, а если вам задать такой вопрос, а что, как вы считаете, вот что это за... В чем заключается художественность акции группы «Война», в частности, ну, я имею в виду конкретно дворцовый переворот. Где здесь художественность?
Можно я сначала отвечу
на
предыдущий реплик? По поводу того, вот мы видим сейчас или мы не видим мотивов для такого именно художественного поведения, или вот в советские времена мы видели такой мотив, а сейчас мы его не видим. Давайте отдадим это на откуп художникам самим. Вот это моя просьба, потому что если они видят такой мотив, значит, у них нет другой возможности высказать то, что они собираются или уже высказали.
Или у них нет другой возможности обратить на себя внимание.
А что они имеют, простите, их что, зовут на круглые столы или там, я не знаю, на радио «Свобода» выступать?
Я думаю, что да.
Что они с этого внимания имеют, кроме крестов?
Это явно не грант, то, что где они сейчас находятся.
За пенис на Литейном мосту они не имели ничего, кроме штрафа и международной известности.
Но одного из них задержали, по справедливости ради.
Нет, но здесь вопрос в другом, а почему художник не имеет права эпатировать публику?
Если имеет право, то благодаря, если ты получаешь удовольствие от... собственно, так сказать, от своего творческого акта, и знаешь, что за это придется платить, ну, плати.
Нет, ну, понимаете, все-таки, вообще-то говоря, есть некоторая логика соответствия сказать, правонарушения, которое явно имело место, потому что все-таки машина-то пострадала, да, и, так сказать, того, что людей закрывают сразу в этот самый... У нас вообще не каждого человека, подозреваемого там в физическом насилии, немедленно и сразу закрывают в КПЗ, да? А нет, человека, значит, немедленно, без разговора.
Я думаю, что зрение нашим слушателям весьма сложно разобраться, о чем мы говорим, потому что, с одной стороны, это пенис на мосту, с другой стороны, это перевернутая машина, за пенис на мосту их никто не арестовал, слава богу. Я думаю, что и за перевернутую машину это дело было совершенно не обязательно. Но это разные вещи, да? И, с другой стороны, представьте себе, в какой цивилизованной стране перевернутая полицейская машина осталась бы без последствий для тех, кто это сделал.
Хорошо, есть штрафы, правильно.
Верно. Вопрос, о каких последствиях мы говорим? Если бы было возбуждено гражданское административное дело, по этому самому, вменили бы им иск, так сказать, за починку этой машины, я все понимаю. Когда немедленно выставляется 213-я статья, это уже очень серьезная перспектива.
Мало
и вообще
того.
У нас, как вы знаете, у нас не первый пример того, как на художников, да, помните, это запретное искусство, да, и осторожная религия, и вся вот эта вот. Вообще вот принцип, согласно которому, ведь, так сказать, недемократическое и демократическое общество отличаются, строго говоря, шириной возможного поля эксперимента. Вот и все. Практически разница только в одном. В любом обществе они бы пострадали.
Стандартами. Если бы правоохранительные органы столь же рьяно боролись сегодня с фашистами, наверное, их было бы меньше на наших улицах. Но они, на мой взгляд, сегодня... перенацелились как раз на антифашистов, ну и творческих людей.
А у меня есть подозрение, что для них это одно и то же.
Да.
Для тех, кто преследует
это,
по 282-й, чаще всего, это как раз и фашисты, и антифашисты, и вообще очень многие инакомыслящие. Они все преследуются по одному и тому же принципу, и есть подозрение, что правоохранительным органам, в общем, немножко все равно.
Но, к сожалению, я должен с горечью отметить, что есть такая небольшая группа людей, которые называют себя антифа, и тем не менее они склонны к насильственным действиям, и тем самым дают возможность очень удобную, да, закрывать, так сказать, под логикой экстремизма кого угодно, и нацистов, и антифашистов. И это очень печально, потому что это в результате, так сказать, вот дает основание для вот такого рода, по-моему, просто репрессий.
Этот упрек я слышала и в отношении группы «Война» тоже, что вот художники-то тихо сидят дома, рисуют свои картинки, участвуют в биеннале, в выставках, и группа «Война», как по мнению многих художников, своим таким вот поведением вызывающим, компрометирует или вызывает огонь на многих тихих, спокойных и успешных финансовых художников. На самом деле есть такая точка зрения.
Не, ну так здесь же очень легко разобраться. Есть просто грань точная. Вот где начинается насилие? Вот где начинается насилие над личностью? Вот там как бы грань, которую художник не может перейти.
Я с вами полностью согласна.
Все остальное провокация есть возможность.
Вы знаете, я приведу фразу искусствоведа известного Андрея Ерофеева, который сказал нам в эфире «Радио Свобода». Вот что он сказал. «В России сейчас полностью отсутствует понимание, что художник нужен нашему обществу. И он абсолютно необходим. Он хочет до него докричаться. Именно для того, чтобы докричаться до общества, он идет на хулиганские поступки. Я думаю, что группа «Война» подняла очень важную тему в русском обществе и желаю продолжать их деятельности», конец цитаты.
Да, среди тех, кто хочет докричаться до общества, безусловно, есть целый ряд весьма талантливых художников, которые именно этим и заняты. Но помимо них есть еще и арт-индустрия, которая заинтересована в том, чтобы любой ценой, так сказать, путем спекуляции, путем провокации вызвать новый интерес к новой грани того, что они называют искусством.
Что?
Здесь бизнес. Во многом бизнес.
Не продается вдохновение, но может рукопись продать.
Да, группа «Война», группа «Война» ничего не покупает, ничего не продает.
Не, я не говорю именно о группе «Война», я говорю просто о процессе как таковом, понимаете. Арт-индустрия сегодня – это очень серьезный рычаг, который подчас толкает молодых, зачастую очень талантливых художников, на шаги, которые необходимы в первую очередь рынку.
Согласен.
Это верно, но уж точно не дело Уголовного кодекса определять, что пригодится рынку, а что нет.
Ну,
это уже все, это явно должна делать публика.
Конечно. Ну,
вообще, по приговору, который будет вынесен, а так или иначе, судя по всему, к этому все идет, будет видно, как вообще относится непосредственно власть к подобным, к художникам активным, да? Или как вообще? То есть, я хотел бы вот еще что спросить, Юрий Андреевич.
Извините, да. Я хотел уточнить. Все-таки перевернутая машина – это художественный акт или что это?
Это вот надо акция. Спросить Лену, это акт.
Это акция.
Во всяком случае, позиционировано как акция, да, художественная. Это, кстати говоря, если изучить немножко творчество, будет ясно, что это одна из акций в рамках учебника «Войны».
который связан, ну, для меня вот лично, как я его поняла, я не за них говорю, а за себя, с как бы практикой отрицания системы как таковой. Там они много чего делают в рамках отрицания системы, и уж точно делают больше, чем кто бы то ни был другой сейчас, ну, и больше, чем любой другой художник. То есть они нас на самом деле такими вещами заставляют задумываться о миропорядке, и они с ним воюют, с миропорядком, не с там, кураторами, не с милицией, не с кем-то еще. Это видно по очень многих их акциям.
Если увы, на самом деле, они всего лишь дают лечок той же самой власти, с которой они борются, совсем да с демократическим сообществом куда более жестким методом.
Простите, но... Они всего же делают то же, что и вы когда-то в 76-м году.
Конечно, вас тоже можно было упрекнуть, что вы дали основание для репрессии.
Потому что у меня не было другого способа.
А сейчас у них тоже нет другого. А сегодня, ну какой?
Да бог
а
ради,
что у вас господи. На Пушкинской 10 есть подобные
десятки,
акции?
Десятки, сказать, от рынков, на которых можно показывать и делать все, что угодно. Понимаете? Вплоть до того же самого Оганесяна с его расколотыми иконами, за которыми, извините, я все-таки морду ему набил бы, если бы я там оказался.
Не-не, ну сейчас, ну иконы, вы помните, какие были, да? Это были деревяшки,
да
на которые были наклеены картинки.
Какая
ну,
разница?
Ну, большая разница.
А что, чем отличается современная икона от древней для верующего человека?
Он их сам сделал. Иначе, нет, если мы не найдем вовремя, не остановим эту грань, тогда религиозные фанатики будут нам диктовать, что нам можно, а что нет.
Хорошо, то Оганесян будет диктовать нам, что можно, а что нет.
Оганян,
какая разница?
Оганян это тестирует. И выяснилось, что общество, не общество, а государство.
В данном случае.
Провокатор. Художники есть провокатор. Это его сущность социальная, это его ремесло.
И все же вы, как человек, так сказать, сведущий в правозащитном деле, не можете не согласиться с тем, что мои права кончаются там, где начинаются права другого человека, в том числе и верующих.
Ну, а ваши права как были нарушены?
О, тогда у нас верующие люди сейчас скоро придут к нам в дом. Юл, Сергеевич, вы знаете, вот это очень опасно.
Тогда мы, если они придут к нам в дом, тогда мы будем с этим бороться. Понимаете, чтобы они не приходили в дом без приглашения. Но пока они имеют право на, так сказать, то, чтобы их верование и их миропонимание оставалось, так сказать, без оскорблений.
Все, Юрий Леонидович, да, мы выходим на новости. Я напомню нашим слушателям, что 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода, программа «Во имя и мир». Главные темы. Дело Магнитского на слушании в Конгрессе США. Миграционная политика США при президенте Обаме. Российские регионы, Магаданская область. Общественное мнение на «Наследие Юрия Левады». Ведущая Ирина Лагунина. Повторение программы «Во имя и мир» слушайте в четверг в час ночи и в 15 часов. Время московское. А продолжение нашей программы «Во имя гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Присяжные Мосгорсуда на заседании в среду единогласно признали невиновными бывших сотрудников компании «Евросеть», обвиняемых в похищении человека. По мнению присяжных, не доказано само событие преступления. Сообщается, что все 9 подсудимых были освобождены из-под стражи в зале суда. Российский предприниматель Виктор Бут, экстрадированный во вторник в США из Таиланда, появится сегодня в Нью-Йоркском суде. Ранее Бут, которого Соединенные Штаты обвиняют в незаконной торговле оружием, был доставлен в городскую тюрьму. По словам адвоката Виктора Буробина, в ближайшее время будут определены сроки содержания его подзащитного под стражей. Журналист Олег Кашин, жестоко избитый возле своего дома в Москве 6 ноября, сегодня впервые дал показания следователям. Как сообщил официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин, сейчас следователи анализируют информацию, полученную от журналиста. Делом занимается Главное следственное управление комитета. Мосгорсуд сегодня признал законным продление срока ареста Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву до 17 ноября. Ранее такое решение принял Хамовнический суд Москвы. Глава Федеральной службы исполнения наказания Александр Реймер накануне заявил, что бывшие совладельцы ЮКОСа останутся в следственном изоляторе до оглашения приговора по второму делу, которое начнется 15 декабря. Убийство 12 человек на Кубани раскрыто, заявил в среду губернатор Краснодарского края Александр Ткачев. Качев также сообщил о увольнении замглавы администрации Кущевского района, где произошло убийство, а также руководство местного РОВД. В Киргизии на судебном процессе по делу о гибели 80 демонстрантов в Бишкеке 7 апреля объявлен перерыв до 18 ноября.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время гостей», у микрофона Виктор Айзунков. Сегодня у нас в петербургской студии поэт, критик Елена Костылева, правозащитник, экс-депутат Госдумы, художник Юрий Рыбаков и директор программы «Права человека» Смольного института свободных искусств и наук Дмитрий Дубровский. Мы сегодня обсуждаем арест в Петербурге активистов арт-группы «Война» Леонида Николаева и Олега Воротникова, статью Уголовного кодекса, которую им инкриминируют, а также статью 282 Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой возбуждено уголовное дело против активистов партии «Другая России». Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджеровой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Елена Юрьевна, Дмитрий, ну, нам уже пишут, вот аноним нам написал, можно только поддержать молодых людей, которые средствами искусство борется против лживой и тупой власти. Во все времена эти мелкие червяки боялись искусства, так и с бульдозерной выставкой. Конец цитаты. Да. Если вспомнить бульдозерную выставку, тоже, да, на самом деле, такое возвращение. Нет у вас ощущения?
Только там было наоборот. Там бульдозеры переворачивали работу художников. А здесь художники переворачивают милицейские машины, считая это художественным актом.
Прогресс.
Забавно.
Да, но я хотел все-таки немного возвратиться еще к статье 282, потому что здесь собрались именно один сторонник ее отмены, а другой противник, категорически, причем Дмитрий Дубровский категорически вообще, ну, скажем так, не категорически, но выступает за отмену, скажем так, этой статьи, а Юлий Рыбаков выступает за ее сохранение, но видоизменение, судя по заявлению правозащитного совета, да. Статья, я маленько процитирую, как она выглядит, да, действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности какой-либо социальной группы, опять-таки, да, совершенные публично или с использованием средств массовой информации, наказываются штрафом и так далее, и так далее. В общем, максимально либо лишением свободы на срок до 2 лет. А если те же деяния, совершенные организованной группой, наказываются штрафом в размере 100 тысяч до 500 рублей или тоже перечисление долга, какие возможные варианты, либо лишением свободы на срок до 5 лет. Вот тоже странно, 213-я статья подразумевает срок до 7 лет, вот интересно, да, а нет, здесь, а здесь до 5 лет.
В данном случае до 7, это только в том случае, если речь идет о силовых действиях в отношении сотрудников.
Нет, если идет группа людей совершенных. Отдельно.
Группа людей нет, по отношению
нет, нет,
к
нет, 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 ну я вам прочитаю. Нет. Тоже деяние, совершенное группой людей, лиц по предварительному сговору или организованной группой лиц, связанное с сопротивлением представителю либо иному лицу, исполняющему обязанности, да, по охране.
То есть речь идет о силовых да, действиях группы.
Хорошо, вы правы. Да, ну давайте за и против 282 статьи. Пожалуйста, Дмитрий, в чем ваши основные претензии к этой статье?
Да нет, я бы просто разделял, так сказать, hate speech и hate crime. То есть я абсолютно согласен, что эта статья позволяет и до сих пор позволяет, и как раз очень хорошо, что позволяет осуждать организованные преступные группы, которые собрались для того, чтобы, так сказать, уничтожать или, так сказать, убивать или всячески подрывать, да, в физическом смысле подрывать людей другой расовой, этнической, там, религиозной группы. Да. А вот слово «подстрекать» я бы здесь, понимаете, я провел, так сказать, некоторое время, а именно 6 месяцев, в глубоком и тщательном изучении того, что называется у нас экспертизами по этим статьям. Я должен сказать, что по моему глубокому убеждению, значит, то, что у нас называется улучшение правоприменительной практики, вот к этому случаю не относится. То есть эта статья позволяет сравнительно просто, сравнительно как бы минимальным способом использования экспертов на местах на сегодняшний день значит, осудить кого угодно практически за любое высказывание. Потому что это, так сказать, интерпретативная рамка самая широкая. У нас есть масса школ, масса, значит, научных, так сказать, и квазинаучных методов для того, чтобы доказать, что то или иное высказывание, действие. Вы, например, знаете, что у нас еще вот по одному из дел против свидетелей Иеговы у нас уже фактически в обвинительное заключение вошла прямая цитата из текста Льва Николаевича Толстого, где речь шла о Русской Православной Церкви, которой, в общем, он не любил и, в общем, имел право. Так вот, у нас теперь фактически, благодаря этому уголовному заключению, там, правда, так сказать, запрещена та публикация свидетелей Иегова, которая построена на цитатах из Льва Николаевича Толстого, что блестяще. То есть, следующим ходом надо будет запрещать уже самого Толстого за разжигание розни по отношению к Русской Православной Церкви. И этому не есть конца. Понимаете, поэтому я, честно говоря, из того, что я наблюдаю, я вижу резкое ограничение прав религиозных меньшинств на основании этой так называемой розни. Я вижу резкое ограничение прав оппозиции. Я вижу фактические уголовные дела против деятелей оппозиции, которые были и есть. От Пианковского до, значит, до Дмитриевского. И там везде были замечательные экспертизы, там везде были замечательные, значит, люди, которые писали экспертизы. Ну, а кто целиком читал текст по «Осторожной религии», не забудет никогда. Там 70 страниц, через которые надо продраться, чтобы прочитать главную фразу, что неважно, что думает наука, но истинно верующий человек обязан написать обвинительную экспертизу, законопатить этих негодяев, которые оскорбляют одновременно и Русскую Православную Церковь, и русский народ в целом. Я имею в виду, значит, вот экспертизы, написанные, соответственно, уважаемыми искусствоведами, со степенями и званиями, не какими-то маргиналами. Да? Они все сидят в городе Москве.
Пожалуйста, Лена.
А можно вот маленькую реплику? Дело в том, что там, кажется, в самой статье УК написано, что не имеют права как-то притесняться или дискриминироваться люди по признаку отношения к религии, а не самой религии. То есть, если я, например, никак не отношусь к религии или вообще религию не люблю, то меня тоже нельзя притеснять на этом основании. Ну, то есть...
Просто слово
так, по идее.
Это верно, да, но слово «отношение к религии», к сожалению, имеется в виду просто идентичность. Это и так, таким корявым языком они изложили эту идею.
Что отсутствие идентичности по религиозным принципам.
Ну, атеистов вообще никто не защищает в этой перспективе.
Мы очень самое уязвимое меньшинство сейчас.
О, да.
Бедные атеисты.
Фёдор из Петербурга, пожалуйста.
Да, здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте.
Уважаемые гости, меня вообще эта дискуссия немало поразила. Во-первых, каком нормальном можно государстве говорить, если принимаются антиконституционные законы, да, по экстремизму, которые фактически развязывают репрессии? Это поправление базовых положений Конституции, политическая цензура. Вон в Москве недавно хотят даже предварительную цензуру на митинги ввести. А потом вы мне извините, вот наше государство, оно как-то не собирается наказывать тех, кто нападал на Кашина, кто убил Магнитского, но зато она всей грудью встала на защиту Виктора Бута, который занимался страшными вещами, страшными преступлениями. Потом вспомните митинги. Вот и говорите, какое страшное преступление перевернуть машину МВД. Это, конечно, Гитлер отдыхает по сравнению с этим, своими преступлениями. А вот людей бить на митингах ногами, стариков, во время монетизации льгот, жеребцы ОМОНовцы били, это правильная вещь, это хорошо. Развязывать там геноцид в Чечне, нападать на Грузию, это вещи нормальные. Понимаете? То есть мы живем в системе абсолютно двойных, тройных, четверных стандартов. Мы просто погрязли в лжи. И у меня уже следующий вопрос. Я вижу абсолютную безнаказанность и беззащитность людей в нашей стране. И у меня вопрос. Вот молодой активист, я, извините, не пропустил фамилию и имя его.
Дубровский, да.
Дмитрию Дубровскому. Скажите, если все будет уже исчерпано в России методы борьбы, вы не будете вообще когда-нибудь настаивать на международном расследовании? Потому что я не вижу, что наши юридические механизмы внутрироссийские могут вообще этой страшной волне произвола противостоять. Но не могут. Но сделайте что-нибудь, обратитесь в конце концов на международный уровень. Это же очень серьезная проблема.
Спасибо, Федор. Да.
Ну, вообще говоря, российские правозащитники, как вы знаете, активно работают с Европейским судом по правам человека, и на сегодняшний день это, пожалуй, наиболее, ну, единственный рабочий механизм, потому что и положение России в мире, и международный суверенитет не позволяют России ничего диктовать. К счастью или к сожалению, другой вопрос.
Лена нам пишет по поводу группы «Война». Ни одна статья закона не может противостоять искусству. Искусство всегда выше любого закона. И эти молодые ребята делают самое важное дело. Они делают будущее нашей страны. Да, ну, по поводу 282-й статьи, Юлия.
Ну, во-первых, я, наверное, сказать, соглашусь почти полностью со всем тем, что мы только что слышали от нашего радиослушателя. Мы действительно живем в условиях двойных, тройных стандартов, когда, сказать, власть применяет силу и, сказать, стремится подавить тех, кто им не угоден, но точно так же не замечает тех, кто применяет то же самое насилие, нарушает тот же самый закон, если это выгодно существующему режиму. Но все-таки давайте вернемся к, сказать, сугубо предмету, к тому сугубому предмету, о котором мы говорили. Статья Уголовного кодекса. Дмитрий, вы вот все то, что вы перечислили, вы это увидели в статье или в практике ее применения?
Понимаете, какая вещь? Формулировки, которые существуют в этой статье, сама практика наказания за инакомыслие, которая существует там, нет, она непосредственно вытекает из того, что фактически эта статья единственная в Уголовном кодексе, вы не будете со мной спорить, скажите, которая карает за слово преступления.
Скажите мне, Дмитрий, а разве по другим статьям Уголовного кодекса мы не были свидетелями того, как неправедный суд ведет неправедные судебные процессы? Так может, мы весь Уголовный кодекс тогда отменим? Нет. Вы знаете, у меня ощущение, что на самом деле вам невольно придется, наверное, в скором времени получить премию от НЕ, которая будет крайне рада, если ваша позиция получит, сказать, реальное воплощение, и эта статья будет отменена.
В этом случае наши фашисты,
наши экстремисты получат, сказать, развязанные руки, и улицы наши наполнятся, сказать,
чем?
Безнаказанно, сказать, творящими чудовищные преступления людьми, которые будут знать, что они безнаказаны.
Вы, по-моему, передергиваете мою позицию. Я не сказал о безнаказанности насилия. Я сказал о разрешении...
Вы предлагаете отменить
статью. Я говорил исключительно об отмене той части 282 статьи, которая карает за слова. Я об этом сказал. Я специально оговорился, что я не имею в виду часть первую и часть вторую. Я имею в виду исключительно диспозицию, касающуюся слов. И у меня есть два хороших...
Грабь награбленная, так сказать, не знаю, все журналисты или все поэты сволочи, и каждый, кто их повесит, получит благословение Господа Бога, они должны остаться безнаказанными.
Вы знаете, во-первых, тогда, как вы понимаете, среди этих лозунгов надо тогда немедленно запрещать всего Ленина, да? Почему у нас этого не сделано, непонятно, да?
Мне тоже непонятно.
Кроме того, ну и вообще много людей, и вообще всю революционную историю, там вообще много было насилия и призывов к нему. Я против насилия, но я в том числе и против насилия по отношению к словам. И у меня есть два хороших предшественника. Одного звали Вольтер, как вы помните, да? Ваше мнение мне глубоко чуждо, но за ваше право его высказать я готов отдать собственную жизнь.
Вы можете назвать, где это было сказано и когда?
Я вам поближе скажу историю. Я вам расскажу историю города Скокии 1974 года, когда еврей Арье Нейер, Лига за гражданские права, защищал нацистов, скинхедов американских в их праве провести нацистскую демонстрацию на улицах города, населенного выходцами, выжившими в Освенциме. Вот это, и он написал по этому поводу книгу. У него очень хорошая есть позиция по этому поводу. Почему защита прав наших врагов является защитой наших гражданских прав?
Так, 5 секунд, давайте предоставим возможность нашим слушателям. Николай из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. Ну, вообще, это ситуация, когда 282-я статья, которая была выдумана ее авторами в качестве оружия против своих политических врагов, обращается против них самих. Ситуация довольно комичная, но я хотел сказать о другом. Вот все-таки давайте вернемся к этому, так сказать, художественному явлению под названием «Арт-группа «Война». По откликах слушателей мы слышали, что вот это именно их ассоциация с областью искусства магически действует на публику и заставляет ее оправдывать очевидно преступные деяния. Поэтому из этого вырастают две темы. Во-первых, все-таки обоснованность отнесения так называемого модерн-арта к сфере искусства, и не является это по отношению к искусству тем же, чем является, например, жулинческая организация, объявившая себя банком и, так сказать, обувшая доверчивых своих, значит, клиентов по отношению к честной и нормальной банковской системе. теме. Так вот, не является ли это своеобразной областью деятельности, в своей основе жульнической, которая паразитирует на историческом, нажитом, так сказать, трудом гениев и всяческих титанов, реноме понятия искусства и культура вообще?
Спасибо, Николай, хороший вопрос. Пожалуйста, Лена.
Спасибо. Можно я попробую вам ответить? Значит, сначала про преступные деяния, откровенно преступные деяния. Давайте смотреть просто на эту ситуацию вот разумно, без всякого флёра, искусство, не искусство. Значит, пострадала крыша автомобиля, по всей видимости. Я не уверена, это все нужно доказать, да, но вот насколько нам понятно.
Ущерб 98 тысяч рублей, как подсчитали в ГАИ.
Ну,
это много,
да,
вообще, на самом деле, для крыши там,
значит,
автомобиля.
Просто я бы хотела сказать, что да, это возможно, это моя позиция, может быть, это правонарушение, но назвать это откровенно преступным деянием, каким-то вот таким злостным, я бы, наверное, не могла. Вам, конечно, виднее.
А если бы это была ваша автомашина?
А понимаете, это не ваша автомашина. Это...
Естественно, не моя. Хорошо, а представьте себе, что трое парней перевернули вашу машину, а потом сказали, да мы, ребята, на самом деле не хулиганы, а мы художники.
Нет,
ну, вообще-то машина вся наша,
отдельно,
она
на
наша, потому
взгляд,
что куплена на наши деньги налогоплательщиков.
Куплена, да.
Ваши деньги налогоплательщиков сливаются, дорогие мои друзья, в унитаз. И штраф, который, если кто-то заплатит за эту починенную машину, сольется абсолютно туда же. Вы не увидите этих денег обратно себе. Вот я вас хочу предупредить.
Но как-то никто и не рассчитывал. Все-таки с вашей машиной. Вот если вашу машину перевернут...
Ну, если кто-то будет переворачивать мою машину, я, естественно, буду протестовать против этого. Кроме того, мне будет все равно, художники это или нет, да? Поэтому,
ну, значит, вот
мотив оправдания, как бы, потому что мы художники, нам можно все, он действительно не работает, это уже, кажется, все поняли. Но юридическая ситуация, даже вот просто фактически, она не выглядит как какое-то откровенно преступное деяние, как мне кажется, а выглядит как... Ну, возможно, правонарушение. Давайте послушаем, как будет суд это все доказывать. Значит, что касается того, как...
Чем отличается эта акция, допустим, от акции мошенничества?
Что касается гениев и какого-то прекрасного искусства, к которому модерн арт и, видимо, включая группу «Война», по мнению слушателя, не относится, то мне кажется, просто это не нам решать.
Да. Слушайте, а вообще какое отношение имеет перевернутая милицейская машина к сжиганию национальной розни? Их же, по-моему, еще и в этом обвиняют, я не
Нет,
понял.
Нет, вот об этом же и речь, что им вменили 213-ю в той части, которая касается, так сказать, ну, хулиганства на почве расовой, этнической и социальной розни. Это было действие против
розни,
машины, значит, это было, так сказать, символическое действие против представителей милиции, а значит, это значит, мотивировано социальной розни. Нет, понимаете, какая вещь. Мне кажется, что все-таки откровенное преступное деяние – это убийство. А все-таки вот перевернуть машину – это да, хулиганство, это да, безобразие, и вряд ли мне бы это понравилось, это да. Но тем не менее, все-таки правонарушение, которое стоит ровно 98 тысяч рублей.
Согласна.
Игорь из Москвы, пожалуйста.
Алло.
Да-да.
Разве, вопрос такой, разве можно считать искусством изображение половых органов? Это так считается только не...
Ну, понятно, Игорь, плохо слышно очень, но вопрос понятен. А кто ответит? Ну, Юрий.
Ну, мне трудно об этом судить.
Ну, у вас речь о
новейшем искусстве, в котором я не специалист.
Ну, вообще, половые органы во все времена, по-моему, изображали в возрожденческие периоды, там, до
средневековья даже. На самом деле, тогда они не были специальным объектом внимания.
Ну, неправда, неправда.
В целом ряде...
История искусства нам показывает,
в целом ряде ситуаций очень даже были, конечно.
Ну, хорошо, я опять-таки хотел бы немножко возвратиться к 282-й статье, потому что появилось самое разное обсуждение, и очень давно уже идет на эту тему. Вот у тебя такой вопрос. Недавно в блоге некоего чиновника Олега Матвеевича, да, появилось заявление такое, где он призывает давить танками, всех согнать на Майдан.
Вот это разжигание.
Да. Вот это интересно. Это разжигание, это я могу даже зачитать. Знаете, о чем я мечтаю? Чтобы в один прекрасный день собрались у всех на Большом Майдане и так далее, и потом бы, когда вы все вылезли, вышла бы танковая армия и всю сволоту, все, Г нации намотала бы на гусеницы и вызвала бы каленым железом. И вообще через 20-30 лет всю эту процедуру опять надо повторить.
Ну вот Дмитрий предлагает освободить этого человека от ответственности.
Я считаю, что это крайне важно. Вот чтобы этот человек имел возможность это высказывать, это чрезвычайно важно. Потому что мы показываем, мы диагностируем наличие таких людей, мы диагностируем, так сказать, определенную степень озлобления, мы диагностируем, что этот человек недавно работал где? В администрации президента. Да, это очень важно.
Я боюсь, позвоните, что вам придется диагностировать этого человека под колесами или под гусеницами танков. Понимаете? Не успеете, к сожалению. Если вовремя мы их не остановим.
Понимаете, какая вещь? Мне кажется, самым неприятным в том, что мы призываем актуализировать те репрессивные орудия и репрессивные методы работы с инакомыслием, от которых пострадали прежде всего правозащитники в советское время. Вот это, мне кажется, самым неприятным.
А вот мнение другого блогера, известного очень блогера, это Алексей Навальный вообще, он предложил, он, оценивая ситуацию в Петербурге по поводу возбуждения 282 статьи против Андрея Дмитриева и прочих, он сказал, за экстремизм нужно судить не Дмитриева, а Валентину Матвиенко. И вот он пишет, у меня есть четкое ощущение, что настоящий экстремизм очень опасный для страны, народа и общества, это когда алчная, злобная тетушка из райкома комсомола вместе со своим сынулькой так плотно присосалась деньгам и возможностям города Петербурга, что сынулька стал официальным долларовым мультимиллионером, неофициальным миллиардером. И вот он находит признаки, значит, в действиях Валентина Матвиенко следующего экстремистского характера. Это пропаганда исключительности, превосходство либо неполноценности человека по признаку его принадлежности, воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения. Но он пишет, абсолютно адские начесы алчной тети Вали и укладка сынульки. Интересно, они каждое утро к одному парикмахеру ходят, оскорбляют нас всех хуже свастики. Конец-то. Ну, что скажете, Павел Селена? Это тоже концептуальная акция.
Я вдруг дозрела до просто инсайта какого-то. Я так понимаю, что действительно сейчас скоро вся страна друг друга обвинит по 282, и получается, что 282, она сама по себе разжигает рознь социальную, национальную и всякую прочую. Вот чем она плоха.
Отменим законодательство. А кроме того, берем все вилки и ножи со столов, потому что, не дай бог, кто-нибудь кого-нибудь зарежет.
А давайте мы просто будем смотреть, что человек сделал, кому он навредил, сколько он принес ущерба, задеты ли права личности, задеты ли интересы чьи-то конкретные. И как бы будем применять Уголовный кодекс действительно вот не в тех его частях, которые очень сомнительно написаны.
И еще более сомнительно применяются, я бы сказал.
Людмила вот Михайловна.
Это и есть главное, на самом деле. Как
Людмила Михайловна, из Москвы.
И бороться надо, извините, бороться надо с тем, как это применяется. Понимаете? А как с этим бороться, вы прекрасно знаете, на самом деле.
На кругом столе
необходима политическая позиция в парламенте, которая могла бы исправлять те законы, которые написаны неудачно, и могла бы, на самом деле, следить за исполнением закона.
Правильно. То есть нужно реформировать политический режим, реформировать, значит, милицию в полицию нормально, да, значит, вернуть реальную соревновательность в политику, вернуть свободу слова. И отменить 282
еще, пожалуйста, национальное покаяние.
Попалось на Литейном мосту, этому процессу никак не поможет, увы.
Людмила Михайловна из Москвы, пожалуйста.
Да, добрый вечер.
Добрый.
Хотела бы напомнить присутствующим в студии, когда-то была сценка у Марии Мироновой, если вы помните такое. Ах, значит, я вру, значит, я говорю неправду, значит, я лгу, значит, я гавкаю, значит, я собака. Помните, вот примерно эту же логику мне напомнила то, что вы тогда рассуждали. Раз это, значит, то-то и то-то и так далее. Ну, помните, да, вы рассуждали. Вот. Теперь еще. Насчет того, что переворачивание машин, так вот, я лично очень жалею, что они не снесли самую главную крышу России, которая заседает в Белом доме. Нашего главного пахана, который защищает всех бандитов, типа Бута, вот, и держит в тюрьме приличных людей, типа Ходорковского.
Вот следствие, да. Я не знаю, как можно ли назвать это следствием. Смотрите, начало – это пример, да, переворачивания машин, а последствия уже идея, уже там и так далее, и тому подобное, и дальше и нет. Или как?
Или как? Естественно, сказать, любой здравомыслящий человек скажет сегодня, глядя на то, что происходит в стране, да, власть, отказывая обществу в обратной связи, не подпуская к законодательным, сказать, процедурам, затыкая рот журналистам, а подчас и просто убивая их, толкает сегодня молодежь на, сказать, экстремальные поступки, за которые им приходится потом страдать, и которые на самом деле не приводят к необходимому для общества результату. На самом деле, виновником вот той эскалации, сказать, вражды, ненависти, в том числе и социальной ненависти, которая растет сегодня в обществе, является в первую очередь существующий политический режим.
Лена, скажите, а вы тоже считаете, что в конечном итоге этот выжженный политический ландшафт и та ситуация политическая, которая вообще образовалась сейчас в стране, она вызывает такой протест у художников именно?
Ну, я думаю, что да.
Или это более комплексное такое явление?
Нет, коротко говоря, вот ответ на ваш вопрос – да, конечно. И как бы его искусственно не исполняли, этот ландшафт, тоже есть такая политика, как насыщение политического поля. В общем, оно либо насыщется само, либо нет.
И... Я бы сказал, что если возвращаться к художникам, то, на мой взгляд, у меня нет никакой симпатии, надо сказать, к переворачиванию машин вообще. Но то, что, на мой взгляд, арт-группа «Война», как и вообще любые художники, которые провоцируют, они позволяют себе вещь в недемократическом государстве наказуемую. Они позволяют себе быть свободными. И вот это как раз является основной причиной, почему их так прессуют. Да? Они свободны в том числе и в хулиганстве. Это, конечно, безусловно, безобразие. Да, и 98 тысяч надо заплатить. Но все-таки есть разница. Так сказать, набедокурить на машину, да, или, так сказать, у нас не каждому убийцу дают 7 лет, извините, а если они собираются действительно сурово покарать, так сказать, переворачивание милицейской машины, вот это будет очень серьезным диагнозом современному российскому обществу.
Спасибо,
вот за
Дмитрий.
Этим надо,
да,
следить.
На этом мы
и с этим
закончим.
Надо,
да,
бороться.
Да, да. На этом мы заканчиваем нашу программу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях были поэт, критик Елена Костылева, правозащитник, экс-депутат Госдумы, художник Юлий Рыбаков и директор программы «Права человека» Смольного института свободных искусств и наук Дмитрий Дубровский. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 20:07 на волнах Радио Свобода. Время свободы. Итоговый выпуск. Главные темы. Российские власти считают противоправной выдачу обвиняемого в нелегальной торговле оружием бизнесмена Виктора Бута Соединенным Штатам. Судебный процесс о разгоне киргизскими властями апрельской акции протеста в Бишкеке начался с потасовки. Эксперты подтверждают факты злоупотребления в компании «Транснефть». Ведущий Андрей Шарый.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Арт-группу «Война» подвели предатели.
Комментарии экспертов.
Эксперт Михаил Крутихин о злоупотреблениях в «Транснефти».
В блогах «Свободы».
Юрий Тимофеев. Общественный контроль над тюрьмами поручит ветеранам МВД.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.